Хоббит с трудом заставил себя перевести взгляд к лестничной площадке. Вокруг нее, с оружием наголо, сжались готовые к бою друзья. А на самом краю короткого коридора стоял Хорнбори с высоко поднятым факелом в одной руке и опущенным топором в другой. Сияние исчезло, но ужас, остекленивший глаза оказавшегося рядом с хоббитом малыша, не проходил так скоро. Прошло немало времени, прежде чем они смогли оправиться от пережитого. Не вдаваясь в долгие разговоры, Глоин и Двалин скорым шагом повели их вверх, по той же лестнице. Хорнбори шагал теперь последним, а все прочие гномы то и дело оглядывались на него с новым интересом, уважением и некоторой боязнью. Они отсчитали почти 300 ступеней вверх, когда лестница неожиданно кончилась. У хоббита подкашивались ноги, но он ни за какие сокровища не согласился бы теперь остановиться на отдых возле этого мрачного провала, куда уходила, скрываясь во тьме, бесконечная лестница. Они вышли в широкий и высокий проход, и, к своему величайшему удивлению, хоббит обнаружил, что мрак здесь не столь непрогляден и непроницаем, как на нижних ярусах. Просторную галерею заливал мягкий розовый свет заката. Оказалось, что кое-где в скалах прорублены окна. Они двинулись по коридору на юг, как понял Фолка, вдоль самого края Марийских скал. По левую руку то и дело попадались пустые залы, тянулись сплошной чередой каменные низкие двери. В самой галерее стояли искусно вырезанные из камня скамьи. Многочисленные двери оказались входами в жилые пещеры. Отряд заглянул в одну из них. Факелы осветили просторный зал с высоким потолком. Искусно обработанные окаменевшие струи, свисавшие с потолка, напоминали сказочных чудовищ, вдруг высунувших наружу свои поблескивающие головы. Покрытые тонкой резьбой белые плиты резко выделялись на фоне серых с черными прожилками стен. Высоко над дверью виднелось узкое стрельчатое окно. Вдоль стен тянулся ряд глубоких ниш. Посередине стоял обширный каменный стол, его столешница была расколота, и большой кусок валялся рядом на полу. Ниши заполнял ворох, брошенной в попыхах одежды, перемешку с инструментами, бадьями, сундуками, деревянными скамьями и стульями, изломанными, как будто кто-то в слепой ярости колотил ими о стены. Глиняные горшки и стеклянная посуда превратились под чьим-то тяжелыми ударами в бесформенное крошево. Когда-то покрывавшие сундуки ковры были изрублены на мелкие кусочки, и темно-багровые лоскутья были разбросаны по всей пещере. Пораженные открывавшимся им видом, гномы оторопело бродили от одной стены к другой. В каждой нише представала одна и та же картина. Кто-то нашел груду разбитых детских игрушек, растоптанные обломки глиняных и деревянных куколок и, с особой ненавистью, переломленные пополам, маленькие мечи и щиты. Если бы они не вглядывались, заглянув в пещеру лишь с порога, они, вероятно, ушли бы спокойно, решив, что беспорядок в зале – результат поспешного бегства. Однако теперь все сомнения исчезли. Злая, тупая и мстительная воля, вдоволь потешившись здесь после ухода хозяев, выместила свою ненависть к ним на беззащитной утвари и невинных игрушках, тем самым выдав свое присутствие. Гномы, посеревшие и задыхающиеся от гнева, обходили одну пещеру за другой. Всюду хаос, разгром, запустение. Тем временем над Средиземьем сомкнулась завеса легкой летней ночи, и свет в галерее померк окончательно. Вновь зажглись факелы, но идти сегодня дальше, в западную ветвь северного крыла, где находился летописный чертог и откуда было совсем недалеко до привратных покоев и Марийского рва, они не решились. Разыскав небольшую уютную пещеру со сводчатым потолком, который поддерживался рядом причудливо вырезанных колонн, они расположились на ночлег. Здесь нашелся и стол, и широкие сундуки с плоским верхом, которые могли служить ложем. А главное, рядом в галерее под каменным навесом тонкой работы из скалы бил родничок. Струя прозрачнейшей, холодной до ломоты в зубах воды с легким плеском падала в чуть бурлящую каменную чашу, откуда брал начало облицованный белым камнем водовод, скрывавшийся в каменной толще гор, уходя куда-то вниз, на нижние ярусы. Они разожгли огонь и наскоро поели, поспешив залить пламя, способное их выдать. Факелы потушили. В наступившей темноте лишь слабо мигала найденная до этого малышом медная светильня, заправленная маслом из чудом уцелевшей бодейки. Это были единственные две целые вещи, обнаруженные ими среди обломков. Каменную дверь заперли изнутри тяжелым стальным засовом. Как объяснил Глоэн, обычай запирать даже внутренние двери появился после первых признаков тревоги на глубинных ярусах. После этого сдвинули теснее сундуки и начали неспешную беседу. Им было о чем поговорить. Первонаперво все гномы, словно прорвалась сдерживающая их любопытство плотина, обрушились с градом вопросов на Хоббита и Хорнбари, пытаясь понять, что же случилось с доселе безотказно работавшим механизмом ворот. Хорнбари заставили показать кольцо на пальце.
«Выкладывай уж все как есть, Хорнбари!»
Положил руку ему на плечо Дори.
«Чего вы там с Фолка у ворот учинили?»
Голос Дори был, казалось, весел. Но Хоббит явственно слышал напряжение, скрывавшее за его усмешкой. За его усмешкой. Хорнбари сокрушенно развел руками и, словно принимая игру Дори, отвечал в тон ему убитым голосом.
«Да уж, видать, от вас ничего не скроешь. Придется во всем признаться и положиться на ваше милосердие. Все из-за этого кольца».
Вокруг все замолчали. Фолка ощутил холодок в груди, на его глазах словно оживала красная книга. Хорнбари вздохнул, провел рукой по бороде, словно собираясь с мыслями. Он осторожно снял кольцо с пальца и положил на середину стола. Хоббиту на миг почудилось, будто мрак исчез. Исчезли стены, и горы стали словно из стекла. Он будто глядел насквозь через толщу камня, видя одновременно все исполинское переплетение марийских коридоров. Лишь самый низ скрывала багровая завеса. Здесь, наверху, ему все вдруг показалось давно знакомым, обжитым и неопасным. Снизу же наползала глухая ненависть. Фолка не успел разобраться в своих ощущениях как следует, слишком мимолетны они были. Теперь он, не отрываясь, глядел на кольцо, в глубине черного камня, которого едва заметно тлел крохотный огонек, словно пламя далекого горна. А Хорнбари говорил, и его слова складывались в сказочные видения, и прошлое наяву оживало перед забывшимся хоббитом. Хорнбари получил кольцо от своего отца, тот, в свою очередь, от деда. Умирая, старый гном велел уйти всем стоявшим возле его постели, оставив только Хорнбари, своего старшего сына. И отец рассказал Хорнбари, что его дед был одним из немногих отчаянных гномов Туманных гор, что ходили на Дол Гулдур вместе с эльфами, властителями Лориэна, когда владычица Галадриэль обрушила в прах стены мрачной крепости Назгулов. Любопытные гномы на следующий день после победы полезли по развалинам поглазеть на оставшиеся. Среди обвалившихся стен дед Хорнбари, тогда совсем еще молодой гном, увидел черный вход в какое-то подземелье и, недолго думая, нырнул в него. Через проломы в крыше внутрь проникал свет, и на полу среди обломков он заметил чудесное, ярко блестевшее кольцо. Он не смог побороть искушение и поднял его, а надев себе на палец, так и не смог больше снять. Однако владычица не могла не заметить его находку. И, по словам отца Хорнбари, сказала деду, что его добыча, быть может, одно из семи гномьих колец, точнее, одно из трех уцелевших, поскольку остальные четыре уничтожили драконы. Три сохранившихся попали в руки неназываемого, и никто не знает, как и на что он употребил их. По словам Галадриэли, выходило, что кольцо Хорнбари когда-то принадлежало Трору, одному из последних королей под горой, властителю Одинокой горы. Его внуком был знаменитый Торин Дубощит, спутник Билбо Бэггинса.
«Кто знает, как все было на самом деле?»
Продолжал негромко Хорнбари.
«Кто знает, как на самом деле происходило все это? Но так или иначе, я долгие годы носил это кольцо и не замечал за ним ничего особенного. Мне доводилось слышать старинное эльфийское заклятие,